Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Друзья, сегодня у меня в гостях Анна. Когда я писала про тебя, возник один вопрос прямо сразу в директе, и мне бы тоже было интересно, чтобы ты это пояснила, потому что помимо того, что ты работаешь как коуч, ты еще работаешь как трекер. Кто такой трекер?
Знаешь, расскажу с истории тоже. Когда я уже, будучи коучем, работала с предпринимателями, там же в базовом коучинге, это вот на, я сейчас учусь, например, на MCC, до этого PCC, и там про делания очень мало всего. Там больше про ценности, про состояние. А в базовом коучинге там про делания, да? Ну, какие-то три действия сделаешь, чтобы вот продвинуться. И когда я это делала, мне казалось, ну, вот мы договариваемся о сроках и о задачах. И если этот коучинг долгосрочный, то, в общем-то, мы проверяем, сделано, не сделано, что там. Я вообще не понимала, что такое трекинг. Вот вообще. Я думаю, ну я и так как трекер работаю. Какие вообще могут быть еще трекеры? Да. И однажды, года два назад, я, когда вот активно онлайн-бизнес начал развивать, ну, продолжил развиваться, моя знакомая, она наняла трекера к себе в команду, для того, чтобы сделать им там результат X5. Я говорю, слушай, ну я тоже же X5 делаю, там X2, там, как коуч вместе с клиентом. Ну, плюс, конечно же, оказываю услуги консалтинга в совокупности с коучингом, там это тоже влияет. Она говорит, да, но это другое. Я говорю, объясни, что? Она мне пыталась объяснить с разных сторон, я ничего не могла понять. И я потом увидела, что трекером был Артем Азевич, он один из основателей Free. И в прошлом году он сделал свой курс трекинга. Он такой в трекинге достаточно известный человек. Я думаю, ну надо пойти к основателям учиться и вообще понять, что это такое. И я пошла, в принципе, в полной уверенности, что я ничего нового не узнаю, потому что для меня трекинг — это вот цель, значит, какие-то отсечки, контроль себя. Но чем отличается трекинг? Вот сейчас расскажу на таком примере. Коучинг, он больше про будущее, про то, к чему мы хотим прийти. И в коучинге мы больше про состояние, про, да, если ты сделал задачу, молодец, не сделал, ну давай посмотрим, почему не сделал. Это такая мягкая история про изменения. Психология, она про прошлое, про установки и так далее. А трекинг, на мой взгляд, это про здесь и сейчас. Про здесь и сейчас руками команды. Трекер — это человек, который приходит в команду, проводит диагностику, проводит стратегическую сессию, к чему хочет прийти команда и, или компания, там, или несколько команд, в зависимости от проекта. В этой диагностике мы смотрим, достаточно ли количество человек в команде. Есть такая техника, называется светофор, где мы определяем, красные люди — это те, кто неэффективно работает, а таких, к сожалению, бывает очень много, просто занимает место, говорит, что, ну, например, там, двоюродный брат собственника компании, который просто исторически здесь вот. Определяем оранжевым — те, кто пограничный, и зеленый — те, кто прям вот твоя команда привержена, да. Потом мы определяем ключевые факторы роста бизнеса или ключевые факторы роста проекта. У каждого проекта это разные вещи. Ну, например, если мы берем онлайн-бизнес, то это там количество подписчиков, количество заявок, там вот эти вот все количества берем. И есть такая таблица, которая называется R&P, это рука на пульсе. И в рамках этой таблицы R&P там каждый день чекаются все показатели. Можно раз в неделю чекать, но если это большая компания, то ежедневно, чтобы бюджет никто не сливал никуда, и мы видели, насколько это работает. И мы определяем, например, ключевые факторы роста бизнеса и ключевые задачи. И из всей компании на эти ключевые задачи могут влиять, например, 2-3 человека. Мы с ними договариваемся. Ты хочешь прийти к этой цели? Да. Вот это твоя зона ответственности? Моя. вот эти задачи твои, за сколько ты сделаешь эту задачу, за столько-то, да, и у нас общая таблица, где каждый ответственный за свои задачи, и планерка происходит у трекера не так, как вот в предпринимательской среде часто принято, сели, поговорили, разошлись, а там планерка про четко сделал, не сделал, не волнует никого, почему, вот это вот как там, такая это более жесткая система контроля за показателями, и когда это происходит так, две планерки проводятся, одна по цифрам, прям только цифры. Например, заявок было столько-то, отработано столько-то, там привлечено столько-то денег, потрачено столько-то. А вторая планерка — это про как раз задачи сделано, не сделано, про генерацию идей и сразу же фиксация приземления. Сразу же, да, какую идею выбираем, что мы делаем. И трекер — это тот человек, который не сам делает за кого-то, да, что-то, а он курирует эту команду для того, чтобы собственнику проще было достичь результата руками команды, чтобы команда была более эффективна. Вот такой развернутый ответ вам, потому что ничего не понятно, правда, что такое трекер, когда ты не погружаешься в эту историю.
Ну, вот, сейчас очень понятно.
Мое наблюдение, знаете, какое, очень классное. Сейчас же каждый второй называет себя коучем.
И трекером.
К сожалению.
Много кто себя
и
называет.
И трекером много называет, да. Но вот на самом деле, если про коуча говорить, коучу проще научиться трекингу. И то коучу, если у него бэкграунд связан с показателями. Потому что если ты просто с колес вчера был, ну, например, учителем истории, да, а потом отучился на коуче, что вполне возможно, занимаешься там лайф-коучингом, то в трекинг прийти сложнее. Там очень много показателей, цифр, маркетинговых таблиц, которые важно. Короче, это твердые эксперты, которые инструментом берут себе трекинг. Вот есть трекеры, которые обучились этому и позиционируют еще параллельно себя коучами. Вот это уже тоже сложнее история, потому что все-таки коучинг — это про бережное изменение мышления человека, а там, где жесткие инструменты, ты как знаешь из инструмента Уолта Диснея, да, мечтатель, реалист и критик. И вот если коуч мечтатель и реалист, да, трекер. Мы там критика как бы задвигаем, да, то трекер — это такой реалист и критик, там про мечтания вообще ничего нет.
Супер, спасибо тебе, что рассказала. Прям интересно, загорелось тоже интересно поучиться этому. Вообще, что такое смелость, знаешь, в каком плане? Вот врождённое ли это умение, да, там, пойти храбрнуть, или это можно накачивать как навык? Как ты видишь, как ты думаешь?
Я определяю для себя так, что смелость — это наше состояние, это способность принимать решения в этом состоянии, да. И это накачиваемая история, это как мышца. Я думаю, что все мы базово рождаемся, в принципе, со способностью принимать решения, но у всех у нас очень разные обстоятельства, которые корректируют наши сценарии. Наши дети, наши родители влияют на то, насколько мы проявляем свою смелость, насколько мы принимаем быстро это решение. Потому что если вот сейчас поколение наше, очень многие говорят о том, что родители говорили 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Значит, куда ты высовываешься? Зачем тебе это надо? Ну, в общем, была такая философия, ну, или там, не знаю, система безопасности у наших родителей так работала, что нужно быть тише воды, ниже травы, не высовываться и там вот что-то тихо делать. Многим эту смелость обрубали. И, возможно, человек родился с врожденной смелостью, но обстоятельства, которые складывались, они корректировали его сценарий, и сейчас уже есть автоматизмы. Вот многие приходят на сессию с вопросом: «Ань, я не знаю, что делать, вот я прям понимаю, что я долго принимаю решения. Вот вроде бы у меня все в порядке, но мои сотрудники вынуждены ждать там по 2 недели, пока я приму какое-то решение. Я понимаю, что я теряю деньги, я понимаю, что я там выгляжу, не знаю, неуверенным, но я не знаю, что с этим делать. И когда мы начинаем разбираться с этой историей, здесь комплексная работа и коучинг, и психология, мы понимаем, что, ну вот, конкретная ситуация из недавнего прошлого, там история такова, что там конкретно контролирующая мама, которая всегда говорила, что прежде чем ты примешь решение, тебе нужно со мной посоветоваться. И если ты мне ни разу не сказал, что ты сделал, ни в коем случае делать это нельзя. И он сейчас живет, уже мужик 50 лет, простите, и он даже не задумывается о том, что просто мамины слова до сих пор в его голове звучат так же, как звучали в его 7 лет. Да. И вот наши автоматизмы, они просто удерживают нас в том же сценарии, который когда-то был заложен, приобретен. Может быть, и врожденный сценарий. Бывает же тоже, конечно, что родовые какие-то темы, они продолжаются. Вот. Поэтому для меня смелость — это история сейчас во взрослом возрасте, с которой мы можем работать, которая накачивается как мышца, и всего лишь навсего нужно захотеть. Первое, захотеть. Mm-hmm. Обратить на это внимание. Как я вообще, смелый, не смелый? Что для меня смелость? Как я принимаю решения, как я действую даже вот в бытовой жизни, да, потому что как я в отпуск принимаю решение поехать?
Как вообще я звучу?
Да.
Насколько меня слышно вообще, да? Насколько я проявлен, да? Это прям комплексная такая получается история.
Ты сказала про проявленность, и я как раз вспомнила, что вчера я вела двухчасовой мастер-класс про проявленность. И там очень много мы говорили про смелость, и мы говорили про идентичность. Когда я смелый, кем я себя ощущаю, да, или какой я, когда смелый. И я там какой-то такой, который отличаюсь от себя сегодняшнего. И у каждого этот образ может быть абсолютно разным, да. Mm-hmm. Кто-то говорит, что я вот сейчас чувствую, что я... прям тоже из вчерашней сессии, вчера вела сессию для девочки, с которой мы работаем несколько месяцев уже, и у нее как раз происходит процесс изменения идентичности, когда она пришла со страхами, с одним видом деятельности, а сейчас она открывает второе направление, и она неделю говорит: «Аня, я не могу поменять шапку профиля». Mm-hmm. Вот мне кажется, что я сейчас поменяю шапку профиля, и просто вся стая волков накинется на меня и начнут обсуждать меня, делать какие-то выводы, а я прям, я прям боюсь, что они меня разорвут. Я говорю: «А ты в этой ситуации кто?» Она говорит: «Я чувствую себя вот овечкой». Mm-hmm. Прям. И вот она описывает текущую идентичность, в которой она сейчас вот попала в этой ситуации. Я говорю: «А кем ты хотела бы быть?» Она говорит: «Я бы хотела быть либо овечкой, которая в стадии овец и является лидером, либо в этой стае волков я волчица, которая не собирается никого разрывать, а которая просто знает, чего ей хочется, и она может за себя постоять». И тогда мы пошли исследовать, а какая она, когда она волчица. И когда мы работаем со смелостью, если человек чувствует дефицит, если человек чувствует нерешительность, страхи, то, конечно, мы смотрим вот эту противоположную сторону. Когда ты сильный, когда ты смелый, когда ты проявленный, какой ты, кем ты себя видишь? Так как у всех мы с разными органами чувств ведущими, да, работаем, исходя из того, какой человек, мы смотрим, как ты себя ощущаешь в этой смелости или как ты себя видишь. И тогда человек рассказывает какую-то другую историю. Это другую метафору. И в этой метафоре он видит себя смелым, решительным, сильным. И потом я спрашиваю: посмотри, из того состояния, как бы ты решил вот этот вопрос? Ну, я думаю, что сама техника коучинговая, совершенно обычная, но необычно в ней то, что мы боимся заглянуть в эту будущую свою идентичность, когда мы смелые, когда мы решительные. И поисследовав эту идентичность, я предлагаю взять оттуда какой-то артефакт, какой-то якорь, что-то, что будет нас быстрее возвращать в это состояние. Из бытовой жизни про себя. Мне мой муж недавно говорит: «Ань, поприсылай мне фотографии квартир в Москве, которые мы хотели бы купить. Ты, тебе нравится». И я присылаю квартиры такие, ну там, ну нормальные квартиры, ну знаешь, они там в районе 30 миллионов там стоят, 25, ну просто среднестатистическая такая квартира. Он такой мне звонит, говорит: «Подожди, я не понял. Ты не пришли то, что тебе нравится, то, что вдохновляет. Разве тебе это нравится?» Я говорю: «Слушай, ну я что-то побоялась, но мне как-то вот я не решаюсь посмотреть те квартиры, которые прям там за 100 миллионов, там, которые с тем интерьером, который прям вау-вау». Он говорит: «Ну, ты просто посмотри. Пока мы не покупаем ее, просто посмотри». Я такой думаю: так, Анечка, я коуч, и сейчас тебя, твой муж, поймал за руку, что ты сейчас пошла в какое-то другое состояние, из какой-то вообще, что это такое с тобой было? И я села и провела себе практику, как если бы у меня уже была эта квартира за 100 миллионов рублей. Я представила себя в той идентичности, где у меня есть эта квартира, я посмотрела, как я там выгляжу, я посмотрела, как выглядит мой день, кто меня окружает. Ну, в общем, вот эта вот вся визуализация. Было сложно. Ну так, сложновато мне. Потому что мой второй мозг такой говорит, вторая мысль такая говорит: «Аня, вообще, какие ты сейчас только дел, ты сейчас сидишь тут». Но я-то знаю ловушки. И я говорю: «Не-не-не, подожди. Мне надо посмотреть, а как там? Я вообще туда хочу». И когда я посмотрела, я увидела себя в пижаме со страусиными перьями. Это для меня супер нерационально, это вообще мне не свойственно. Ну, то есть образ себя, который на сегодняшний день не является моим, да, вот я не представляю себя в пижаме. И я увидела, что я, значит, пью чашечку кофе, там сижу в гостиной, у меня там большой овальный стол. И детали все рассказывать не буду, но когда я вышла из этой практики, я такая думаю, что может поддержать то состояние, когда для меня это норма? Пижама со страусиными перьями. Я такая сама себе говорю: ну что за фигня, какая пижама, куда ты ее будешь сейчас носить, ты, у тебя поездки бесконечные там. Я такая: так, стоп, я тоже знаю эту ловушку, это артефакт, который будет возвращать мое состояние. Я сразу же заказала себе пижаму, и на самом деле, когда я ее надела дома, это просто пижамный костюм, его можно носить и куда-то. Я его надела, и я прям вспомнила это состояние, когда для меня это норма. А к этому состоянию, той идентичности, к которой мы хотим прийти, мы мыслить начинаем из той же. То есть мы нашему мозгу даем возможность понять, что как будто бы это уже норма. Но самое интересное было потом. Самое интересное, что как только я начала носить эту пижаму, вот мой муж позвонил, сказал, говорит: «Аня, слушай, вот мой бизнес, там часть, которая не продавалась, она продается, и мы можем себе позволить такую квартиру». Я такая: «Да ладно, как это работает?» И я когда анализировала, что я вообще быстро адаптируюсь, да, я уже прокачала свою вот эту смелость, но старые сценарии, их невозможно проработать вот от и до. Каждый раз, когда мы переходим на какой-то следующий уровень или на какую-то следующую идентичность, у нас они начинают расцветать снова. Но на них действуют, на эти сценарии, те же самые инструменты, которые уже мы пробовали. То есть каждый человек хоть раз совершал смелый поступок. Если вдруг возникает какая-то ситуация муки выбора, нерешительность, можно вспомнить, а какой я, когда я смелый? Вспомнить ту ситуацию, где я уже проявлял свою смелость.
И опираться на нее.
Опираться на это состояние. Да, из этого состояния уже смелого я сейчас что бы сделал? И как-то все проще, гораздо легче становится. Супер, мне очень нравится. Мне, знаешь, еще думается, что ты сейчас сказала, что мы можем сколько угодно прорабатывать сценарии автоматизмов, да, и они могут к нам возвращаться. Но если мы вооружены нужным инструментарием и нужными ключиками, мы можем это менять. И точно так же я думаю, что на каждом новом уровне, куда мы будем развиваться, мы будем сталкиваться с новыми вещами, которые будут пугать. Это, наверное, совершенно нормально, какими бы смелыми мы ни были. Все равно на новых этапах, на новых уровнях что-то будет нас пугать. И вопрос, опять же, будут ли у нас инструменты, будут ли у нас способ поговорить с собой. Ну, у меня есть рабочий способ, это всегда ручка и бумага, да, и я могу сесть и сама со своим внутренним коучем поисследовать, да, а что же я сейчас, что меня напугало, да. И действительно очень здорово, что можно опираться как на те смелости, проявления смелости, да, которые уже были в жизни, так и заглянуть в будущее и посмотреть, а как я смело выгляжу на новом уровне. И это все доступно, это все находится на расстоянии до ручки бумаги ближайшей, ну или до самого себя, чтобы просто немножко поразмышлять и сделать какой-то шаг.
Смелость — это проявление нашей решительности, это состояние энергия действия, да? А что противоположно этому состоянию? Нерешительность. Нерешительность — это сомнение. Нерешительность — это страхи, это синдром самозванца, это зависимости, зависимости от общественного мнения, зависимости от отношений, от собственных результатов. Ну, типа, я вот пойду сейчас проявляться в новой истории, а у меня же нет кейсов из этой новой истории, как я пойду проявляться? И вот очень много ограничителей действительно существует к этой смелости. Если мы выводим с помощью ручки и бумаги, это потрясающие инструменты, в уровень осознанности, да, просто почему, например, я люблю интуитивное письмо. Человек говорит, боже, боже, у меня в голове все там, что попало, происходит. Выпиши, потом можно прочитать и вообще понять, про что там речь у тебя в голове, а какую историю мы сами себе рассказываем. Мы там живем как победители или как жертвы. Мы там в этой истории, которую себе рассказываем, живем в парадигме «деньги есть» или «денег нет». Мы в этой истории живем как человек, который хозяин своей жизни или который так кому-то пришел подприслужить. И, конечно, ручка и бумага, я вообще люблю все, у меня муж все время говорит, Аня, что у нас столько много книг, мы же столько переезжаем. Я говорю, я не могу, я люблю читать, я люблю. Да, я люблю писать. А я еще люблю А4 покупать, тетрадки такие большие, потому что у меня сессии, мне вот удобно, чтобы на одной странице все было. Вот, да-да. И здесь я сейчас хочу дать инструмент про страхи. Он подходит не только про страхи, и очень крутой инструмент, очень простой, его можно применять ну, в бытовой жизни, прям в любое время. Инструмент, на самом деле, мне помогает, когда я чувствую какую-то нерешительность, потому что вот эта тревога возникает, да, нерешительность, она сопровождается какой-то тревогой, что-то там, чего-то там страшновато, как-то наш мозг там что-то сигнализирует, есть какой-то, есть что-то, что может быть вашей слепой зоной, есть что-то, что может быть каким-то вашим страхом, который повторяется. И вот я делаю следующим образом. Я сначала вывожу в осознанность, то есть пишу или проговариваю, чего я боюсь конкретно. Вот, чего я боюсь. Я боюсь проявляться. Я боюсь запустить проект. Я боюсь нанять сотрудника. И мне нужно решиться. И нужно решиться вот на что, да, вывести это в более четкие формулировки. Дальше мы смотрим, вот из этого всего я чего боюсь все же. Например, я боюсь проявляться, возьмем про проявляться, потому что это сейчас вот актуально для нас, да. Я боюсь проявляться, потому что вдруг у меня не получится. Значит, я боюсь провала. Или... А вдруг я сейчас вложу сюда все деньги, а ничего не получу? Или вдруг я найму сотрудника, а ему же зарплату платить надо, а я еще ничего не продал. Как? И я представляю вот этот страх. Я задаю себе вопрос. Я боюсь этого страха? Вот я вообще боюсь вот этого вот всего. И часто бывает так, что, ну, вроде бы как бы не особо и боюсь, но просто вот это рядом меня тревожит. Потом я представляю, а как если этот страх для меня друг? Этот друг хочет, чтобы у меня все получилось, хочет, чтобы я пришла к своей цели. И он пришел мне подсветить то место, в которое нужно более детально посмотреть. Он пришел подсказать мне, как мне в этой ситуации быть, чтобы прийти к своей цели. И, допустим, я ну, там, боюсь потерять деньги, да, что я сейчас заплачу, или я сейчас про проявленность мы начали. Я сейчас выйду на сцену и облажаюсь. Я сейчас выйду на сцену и просто история с практики, девушка говорит, я выйду на сцену, и я не смогу ничего сказать, на меня будут смотреть люди, мне станет стыдно, я готова буду убежать и провалиться сквозь землю. И если этот страх твой друг, и он пришел тебя предупредить о том, что такое может быть, то нужно к этому подготовиться. Как тогда ты можешь к этому подготовиться? Она говорит, ну тогда мне нужно заготовить начальные вопросы аудитории, чтобы начать с ней коммуницировать. Хорошо, как еще ты можешь подготовиться? Что тебе советует твой страх? Страх советует, что нужно подготовить презентацию, чтобы, если я не смогу ничего сказать, мы могли включать эти слайды. Страх говорит, что мы можем задавать вопросы в зал, и люди из зала будут сами инициировать какие-то вопросы или ответы. И тогда, если страх наш друг, если он пришел нас предупредить и помочь нам подготовиться, то этот страх перестает так эмоционально, иметь такой эмоциональный заряд и влиять на нас парализующе. Он становится нашим ресурсом. Мы из этого берем ресурс для того, чтобы совершить шаг. И тогда, когда нам этот страх посоветовал, нарекомендовал, я смотрю, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей цели, потому что страх уже не страх. Страх уже ресурс. И вот такое маленькое упражнение, когда мы в своей голове меняем эмоциональный заряд, что, боже, мне страшно, я не могу начать, на понятные вещи, наша решительность, она возрастает. И,
как будто бы, да.
Как будто бы мы становимся более сильными. Про смелость на бездействие — это классно, это классный вопрос, потому что я в базовой комплектации трудоголичка. И да, ну, нас многих воспитывали так, что а чего ты лежишь, что делать нечего, да? А если там в детском возрасте в угол ставили, то отдых являлся наказанием, да, то есть просто стоять — это наказание. И у многих действительно есть история с тем, что надо быстрее, выше, сильнее, но вот этот тренд на достигаторство, он как будто бы прошел. Я даже кайфанула от поста Аяза, когда он написал, что он сходил на трансформационный тренинг, и его жизнь не будет прежней. Теперь его фокус внимания в том числе и на состояние. И вот этот тренд достигаторства, он еще больше обострил проблему того, что мы не позволяем себе отдыхать, лежать. У многих слово «отдыхать» в сцепке со словом «лениться». А лениться — это плохо, я не хочу быть плохим. А здесь, знаете, у нас есть три эго-состояния, взрослый, родитель, ребенок, и можно просто поисследовать, вот что происходит с вашим внутренним ребенком, с вашим взрослым и с вашим родителем. Как правило, люди, которые не позволяют себе отдыхать, боятся чего-то, вот вывести в осознанность, я чего боюсь? Я боюсь, что меня осудят, это наши родители же, они, да, говорили, что ты лежишь, ленивая. Я боюсь, что я чего-то не успею, возможно. Я боюсь, возможно, остаться без денег. То есть разные-разные страхи. И мы можем посмотреть, а если я, например, упахиваюсь и не даю себе отдыха, потому что получаю спокойствие, ну вот если мы представим весы вот такие, да, то вот базовое здесь у нас спокойствие, например, ресурс, или там какое-то потоковое состояние. или там, не знаю, деньги. И для этого я вот так упахиваюсь, у меня на одной чаше весов тот сценарий, который уже есть. А можно поисследовать. А как вы думаете, а что может быть альтернативной чашей весов? Вот что может быть альтернативой? Если вернуться к взрослому родителю и ребенку, то, как правило, внутренний контролирующий родитель зашкаливает. Он не дает нам расслабиться, не дает нам отдыхать. А что сделать? Выращивать поддерживающего родителя. Есть контролер, который все время... Вот чем отличается контролирующий родитель от поддерживающего? Контролирующий родитель. Ты сделал уроки? Надо срочно сделать уроки. Так, ты сейчас мусор вынеси, а мусор вынесешь, играть в компьютер нельзя, нужно срочно сделать вот это. Вот это вот бесконечный такой жесть. А поддерживающий родитель, ты сделал уроки? Молодец. Получил 3? Слушай, ну это классный результат, но лучше бы, чтобы было по-другому. Давай посмотрим, как мы можем, да? Это более мягкое изменение жизни, да, человека. Во взрослом возрасте наш контролирующий родитель — это мы сами.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!